Влас Михайлович Дорошевич. Уголок Старой Москвы. Часть первая. В темном углу, заросшем паутиной, с тихим шорохом отвалился кусочек штукатурки. Разрушается старый дом. Разваливается. Жаль. На днях, просматривая какой-то театральный журнал, я увидел портрет очень пожилого человека и подпись. Вейхель. Скончался такого-то числа. Как? Умер Вейхель? Осыпается дерево моей жизни. Но неужели он был так стар? Я заглянул в зеркало. Печальная пора, когда зеркало говорит вам, как часы, времени много. С Вейхелем ушел один из последних деятелей Секретаревского и Немчиновского театров. Где были такие театры? В Москве. Вам, молодые люди, 30-35 лет, эти имена не говорят ничего. А вашим отцам они стоили много единиц по географии, по алгебре, по латыни и по греческому. Это были любительские театры. Правда, очень маленькие. Театры-табакерки. Но настоящие театры. С партером, с ложами, с ярусами, даже с галеркой. С оркестром, с пыльными кулисами, с уборными. Секретаревский помещался на Кисловке, Немчиновский — на Поварской. Это были, вероятно, когда-то при крепостном праве домашние театры господ Секретаревых, господ Немчиновых. Теперь они сдавались под любительские спектакли. Что-то рублей за 75, за 100. С правом устроить две репетиции. Только две. Остальные устраивались по домам. Потому что, вы понимаете, тут главное дело было, конечно, в репетициях. Тогда Москва была полна любительскими кружками. Публики не было. Все были актерами. Все играли. В каждой гимназии было по несколько любительских кружков. Мы учились больше в Секретаревке и Немчиновке, чем в гимназии. Роли распределялись по особенностям дарования, но и потому, кто сколько мог продать билетов. И часто старому актеру пятого класса, урожденному Расплюеву, предлагали сыграть маленькую роль купчика. Прикажите получить, Михаил Васильевич, потому что Чулков Сергей мог продать билетов на целых 50 рублей. Но какой же он Расплюев, плакал Иванов Павел, когда я рожден Расплюевым. Вы понимаете, рожден, моя коронная роль. Но для искусства, Иванов, спектакль не состоится. Для святого искусства. Для искусства. Для искусства наш брат, актер, на все согласен. Идет. Тогда гремел Андреев Бурлак и волновал молодой Иванов Козельский. У Бурлака была толстая нижняя губа. Он пришептывал. И все комики во всех гимназиях. А какой гимназист тогда не был комиком? Все комики ходили с оттопыренной нижней губой, кусали ее, чтоб потолще была проклятая, и отвечали по географии, пришептывая. Жанжибаршский берег. Настоящие бурлаки. А любовники, бреясь, изобретательные парикмахеры находили, что у них брить. Испуганно говорили. Вот здесь, на родинке, волосы, вы их, пожалуйста, не брейте, избави бог, не брейте. У Митрофана Трофимовича была около подбородка родинка, которую он не решался брить. Правда, я похож на Козельского? И сейчас, боже, боже, сколько бурлаков, сколько Козельских встречаю я по Москве. Вот по коридору гражданского отделения суда бежит с измызганным портфелем, под мышкой полысевший присяжный поверенный. А писарь из пьесы на пороге к делу не человек, а чистая кукла. По улице бредет солидный господин с сыном, бородатым студентом. А помните, как мы с вами ходили в Преображенский дом для умалишенных, готовясь читать записки сумасшедшего, как бурлак? И в трактир на Дьяковке наблюдать народные типы. Для не так живи, как хочется. Как-то в день какой-то паники я посетил Московскую биржу. И здесь Борис из грозы метался, крича. «Масло, масло, продаю масло!» Кто покупает масло? Это для вас в Москве доктора, адвокаты, учителя, биржевые зайцы. Для меня все бурлаки, бурлаки, Ивановы-Козельские —